Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я сердечно всех приветствую. Рад, что у нас так уже в традицию вошло, чтобы один раз в году мы собирались всем объединением, чтобы порадоваться общению друг с другом, послушать Слово Господне. А кто-то приехал и для того, чтобы покаяться, это тоже важно. А кто-то, может быть, и не планировал, но Дух Божий коснется, и потом примешь решение. И все это важно, ценно. Тема сегодня уже была сказана, и вот и перед нами текст Писания, который является темой нашей проповеди. Но я в основании своей проповеди прочту первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 4 стихи. Ну, сразу скажу, моя проповедь будет из двух частей. В первой части я хочу обратить внимание, в первых двух стихах, сказано действие по отношению к Евангелию. Ну или так выражусь, обращу ваше внимание на 7 глаголов по отношению к Евангелию. А во второй части на одно слово, слово по Писанию. Итак, читаю 4 стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, так как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть... что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Итак, здесь Павел касается очень важной темы, которую можно выразить одним словом – Евангелие. А потом говорит, вот самый первый стих этой главы, «напоминаю». Смотрите, кому он и что напоминал. Павел напоминает Евангелие. Кому? Тем, которым уже проповедовал, которые его приняли, которые в нем утвердились. А зачем еще напоминать? Ведь они его уже знают. Они не только слышали, они его приняли, то есть уверовали. Ну, принять это значит и уверовать, и жизнь свою строить по Евангелию. Потому что сегодня много людей, которые говорят, и мы верим, но они не приняли Евангелие. Они не отрицают существование Бога. Это не одно и то же, что принять Евангелие. А эти коринфяне, которым пишет, они приняли его. И не просто приняли, они в нем утвердились. А он опять напоминает. Не слишком ли это скучно, одно и то же говорить? Нет. Здесь действие главное, которое побуждает и напоминать, и проповедовать. Мы им спасаемся. Вопрос жизни и смерти. Наша жизнь на земле когда-то прекратится, каждого из нас. Я вам гарантию даю, братья и сестры, через 100 лет никого из здесь сидящих уже не будет на земле. А потом начнется вечность для каждого из нас. И в вечности два места Писания. Царствие Небесное, где атмосфера радости. Вот говорят, очень интересно, если большой объем информации выразить одним словом. Это очень интересно. Ну, допустим, вот выразить одним словом суть всей книги «Бытие». Слово «начало». Такое емкое слово, что вся книга «Бытие» вмещается. Это талант, это умение так выразить, да? И как выразить одним словом «вечность на небесах»? Радость. Написано «войдите в радость Господина». Там будет радостная атмосфера. Это спасенных удел. А будет еще и гиена огненная. И все люди, которые не достигнут Царства Небесного, окажутся в озере огненном, в гиене огненной. Это погибель. И вот чтобы не попасть в погибель и спасение, но наследовать, нужно нам Евангелие, которым мы спасаемся. И коль мы Евангелием спасаемся, то Павел говорит, я вновь и вновь вам напоминаю. И еще вы в нем утвердились в Евангелии. Не только утвердились, а спасаетесь, если удерживаете. То есть нужно еще и удержать его, потому что есть опасность. Когда-то принять, а потом охладеть, а потом потерять. А иначе Павел бы не говорит, мы спасаемся, если только удерживаем. И поэтому, дорогие братья и сестры, особенно молодежь, мы сегодня живем в такое время, когда на духовные вещи привыкли смотреть, немножечко легкомысленно. На каком основании я это говорю? Сегодня многие служители бьют тревогу, видя, что охладевает чтение к Слову Божьему, что уже нет той ревности. И бывает даже крещаем их, спрашиваем, а ты хоть Евангелие-то прочитал? Говорят, да дочитываю. Как, человек вырос в христианской семье, уже достиг 16 или 18-летнего возраста, один раз даже Евангелие не прочитал. Это о чем говорит? О том, что не придают большого значения, легкомысленно относятся, не утверждаются. И поэтому существует опасность утратить, потерять. Кто-то сказал так, спасение потерять невозможно. Нет, это не кальвинисты. Это нашего понимания, но я хочу обратить внимание на одну тонкость. Спасение потерять невозможно, от него можно только отказаться. И человек, который как бы и не отказывается, успокоил себя. Нет, можно потерять, не удержать. И будет думать, я не отказывался, я просто Библию не читал, да? Я же от спасения не отказывался. Я просто в Евангелии не утверждался. Я просто не заботился о том, чтобы удержать Евангелие, не утратить, не потерять. И от этого пассивного отношения к Евангелию можно потерять. Такая опасность существует. И поэтому наша тема сегодняшнего общения очень важна. И вторая половина моей проповеди будет, почему апостол Павел, говоря о такой важной теме, то есть Евангелие, мы Евангелием спасаемся, когда объясняет, что такое Евангелие, я без объяснений, без толкований прочту, как апостол Павел сформулировал, что такое Евангелие. Если бы нам сегодня толковать его и рассуждать, можно было бы часами рассуждать и все общение посвятить, и времени бы не хватило. А Павел сформулировал коротко, смотрите как. Что такое Евангелие? Христос умер за грехи наши, по Писанию, и погребен был, и воскрес третий день, по Писанию. Вот суть Евангелия. Он умер за грехи наши и воскрес. Но интересно, что в такой маленькой формулировке апостол Павел нашел важным дважды повторить слово по Писанию. Апостол Павел на это большое внимание обращает. И вторая часть моей проповеди этому будет посвящена. Почему апостол Павел особо подчеркивает, что Евангелие, это Христос умер за грехи наши и воскрес, по Писанию. Для того, чтобы порассуждать об этом слове или об этой истине, почему? По Писанию. Я предложу текст пасхальный из Евангелия от Луки. 24 глава, я буду читать выборочно, начну с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, стоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. И разговаривали между собой о всех сих событиях». На это я обращаю ваше внимание, о чем они разговаривали. Идут два человека, это ученики Иисуса Христа, не из 12 числа, не из апостолов, наверное, из 70 учеников, которые у Христа были. Они идут и о чем-то разговаривают, о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И от чего вы печальны? Господь Иисус задал два вопроса. О чем это вы рассуждаете? Они рассуждали о всех сих событиях. Ну, написано, о всех сих событиях. О каких? Сейчас Господь начнет уточнять, и они ответят. Правда, первая попытка у них ответа была, ну, простите за такое сравнение или за такую фразу, по-еврейски. Они же евреи были, да? Знаете, как евреи отвечают? Вопросом на вопрос. Ему вопрос задают, а он тебе вопрос. Ему еще вопрос, а он тебе вопрос. Это манера евреев. И они здесь тоже так поступили. Когда Господь спросил, два вопроса задал. О чем вы рассуждаете и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ. Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в эти дни? Вопрос на вопрос, правда? Господь его останавливает. Не надо тут по-еврейски, давай попроще рассуждать. И сказал, о чем? Ну, тогда уже надо отвечать. Уже этот маневр этот не прошел. О чем? И тогда они отвечают. Я вам сказал, обратите внимание, о чем рассуждали. Это важно для той мысли, которую я хочу выразить. Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле, в слове, пред Богом и всем народом. И дальше послушайте, о чем они рассуждают. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А теперь на второй вопрос отвечают. Помните, какой второй вопрос, да? О чем вы печальны? О чем вы рассуждаете? О распятии Христа. Его умертвили. Вот об этом. О всех сих событиях, которым они были свидетели, они сами видели, как его избивали бичами, как ему терновый венок одели, били палками воины, как его обезобразили патчи всякого человека, как его отвели на Голгофу и прибили ко кресту, как его подняли на кресте, и он 6 часов в агониях предсмертных мучился и потом умер. Потом воин пробил копьем ребро, и потекла кровь и вода. Они все это видели. Вот об этом они рассуждали. А почему печальны были? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как ныне произошло. Вот почему они печальны. Они пришли в тупик. Они имели надежду. Надежда – это уверенность в будущем. Они были уверены, потому что такой пророк пришел с неба, Иисус Христос. И вдруг они стали свидетелями страшной картины, издевательства над Христом, и умертвили его. Все закончилось. И с тем уже третий день ныне пошел. Все закончилось. А мы надеялись было. У них рухнула надежда, у них полный тупик и мрак на душе. Конечно, я думаю о том, что они печальны, увидел бы не только Иисус Христос. Если бы мы с ними встретились, мы бы тоже это увидели. Я думаю, это выражалось вот в чем. Мрачные лица, потухший взгляд, опущенные головы, о чем-то тревожно говорят, и эта тревога, печаль и тоска на лице отпечаток несут. Мы же тоже видим, когда человек радостный, а когда он мрачный, правда? А он говорит, от чего вы печальны? И они все рассказали ему. Дальше, начинаю с 25 стиха. Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. У нас же тема описания, помните, не забывайте. И он говорит, несмысленные, чтобы веровать пророкам. Как можно по-другому сказать слово «несмысленные»? Ну, немудрые, наверное, да? Но если сказать «глупые», это грубовато будет, нельзя. Несообразительные. Ну, но все равно какой-то недостаток присутствует, да? О, несмысленные! Нет-нет, не потому, что Господь оскорбляет их, да? Он факт констатирует, что когда мы не верим Писанию, это наша недоработка. Мы несмысленные. Так, вот об этом он говорит, да? Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». И начинает дальше так: «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея», это пятикнижие, да, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, «начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Значит, я хочу обратить внимание на тему. Вот путь учеников Эммаус состоит из двух частей. Вот смотрите, я вам схему нарисую. Первая половина пути, вот где микрофон у меня стоит, до встречи с попутчиком. Ну, это был Христос, но они еще его не узнали. Вторая половина уже идут втроем. Значит, первую половину они вдвоем идут, а потом втроем. О чем они разговаривали, когда шли вдвоем? О страданиях Иисуса Христа. А о чем они разговаривали, когда шли втроем? Прочитаем сейчас. «И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказано о нем в Писании. И приблизились они к тому селению, в которое они шли, и он показал им вид, что хочет идти дальше». Я хочу обратить внимание вот на что, что тема не поменялась. Дальше он им цитирует места Писания из Ветхого Завета, объясняя, что произошло со Христом. Они видели на Голгофе, что произошло. Но теперь они другим взором посмотрели на то же. То есть тема разговора не поменялась. А что-то очень сильно изменилось. Что изменилось? Читаю дальше. Ну, я пропускаю, потому что я уверен, что все присутствующие помнят эту историю, и детали я пропускаю. Тогда открылись у них глаза. То есть вначале они не узнали, а уже когда он преломил хлеб, они его узнали. Открылись у них глаза. И они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял Писание?» Значит, как можно охарактеризовать человека, о котором можно сказать: сердце загорелось? Вот первая половина пути идут мрачные, унылые, печальные, без надежды. Вторая половина пути — у них загорелось сердце. А когда загорелось? Когда они узнали Иисуса или нет? Нет. Они еще Иисуса не узнали. Они его узнают позже, в Эммаусе, уже в доме. А теперь они не узнали. Но сердце загорелось. Ну, я понимаю так. Загорелось сердце — это значит, улыбаться стали. Радостью наполнилось сердце их. Лица подняли. Глаза засверкали. Надежда появилась. Радостно стало, приятно стало. От чего? Они Иисуса еще не узнали. Просто они теперь смотрят на Голгофу, не поменялась же тема, они же о том же говорят, через Писание. Вначале они рассуждали о Голгофе как о факте, они его видели. Это их личный опыт, они им не рассказали о распятии, они видели. И удивились даже: неужели ты один из пришедших, который не знаешь об этом? А они свидетели. А теперь они на эти же события посмотрели через Писание, и сердце загорелось. Братья и сестры, вот такое действие имеет Писание на наши души. Ну что они поняли? Они поняли, что это не из ряда вон выходящее распятие Христа. То есть это было в планах Божьих. Они же знали Писание, это же евреи, это те, которые учили Священное Писание, они знали закон, они знали пророков, но они не верили Писанию. О, медлительно сердцем, чтобы веровать. А теперь они увидели, что, ну, знаете как, я скажу, я уверен, что, цитируя места за местами, Господь просто им цитировал места, которые они знали, о страдании и смерти Христа. Я уверен, что он им процитировал из 53 главы Исаии стих такой: «Но Господу угодно было поразить его». Вот я почему-то уверен, что этот стих он им процитировал. Угодно было Господу поразить. И когда они увидели, что все идет по планам Божьим, ничего не отклонилось, все четко, и рассуждают о том же, а реакция совсем другая. Радость, ликование, улыбаются, в восторге. И говорят, не горело ли у нас сердце? Братья и сестры, вот я этими рассуждениями хочу и обратить наш взор на Писание. Это очень важно. Ну, во-первых, чтобы мы читали Писание. Во-вторых, чтобы мы верили в Него. Потому что медлительное сердцем, чтобы веровать. Они знали Писание. А почему в нужный момент они не обратили внимания? Когда увидели распятие Христа, они забыли о Писании. Потому что они не верили Ему. Они Его знали, но не верили. Как это может проявляться в наше время, в наши дни? И знаешь Писание, оно на тебя не действует. Я на примере скажу, может быть, один, может быть, два примера. Совсем недавно пригласили меня, очень попросили посетить один дом. Ну, я согласился, время позволяло. Привезли меня в этот дом. Встречает меня мрачный муж. Ну, я понял, зачем пригласили. Как черная туча. И плачущая жена. И говорят, что у нас дошло до полного развала. Ну и выразили сразу, и что они не верят, что я смогу помочь. Здесь уже были-были, ну, посолиднее служители, чем я, в разы посолиднее. И никто нам помочь не смог. Ну, я начал разговор так. Давайте сделаем, сейчас вы что-то же хотите мне сказать, иначе вы меня не позвали. Как правило, когда идет уточнение отношений у мужа с женой, да, каждый сосредотачивается на проблеме другого. То есть, ну, жена рассказывает, какой муж плохой, а муж, какая жена плохая. Давайте это оставим, оно ни к чему не приведет, сейчас вы еще ран друг другу добавите, да, и все. Давайте сосредоточимся, каждый на своей проблеме. Ты же поправить можешь только свою, ты ее же проблему не поправишь, уже 20 лет это показало, и она твои проблемы не поправила. Давайте попробуем сосредоточить. Ну и когда я их послушал, ну разговор был не длинный. Если бы они проблемы друг другу рассказывали, длинный бы разговор был. А когда свои проблемы, то длинного не получается. 2-3 предложения, все. У одного и другого, вот и все, вроде все сказали. Вот это и все. Да, это ж легко поправить. И говорю, твоя проблема в том, а твоя в том. И вот одному из них говорю, твоя проблема надо простить. Бесполезно. Почему? 300 раз пыталась. 300 раз за эти годы. Ничего не помогло. Я говорю, знаешь почему? Бог не слышит наши молитвы. Бог не слышит. А я говорю, знаешь что, я такое слышал, когда началась война на Донбассе. Тоже мне говорили, Бог не слышит. Смотрите, если Бог всемогущий и любящий, почему дети погибают? А я говорю, нечестно вы подходите, милые мои. Бог заповеди оставил. Вы нарушаете их, вы отвергли их умышленно. Я имею в виду люди мира сего. Отвергли все заповеди, попали в беду, а Бог виноват. Это честно или нечестно? Нечестно. Бог нас подчинил определенным закономерностям. Как материальный мир закономерность имеет. Ну, допустим, если я пойду по тонкому льду, ну, 2 дня назад мороз начался, река чуть-чуть сверху замерзла. Ну, все знают, что лед очень тонкий. А я помолюсь и пойду. Провалюсь или не провалюсь? Провалюсь. Потому что Бог нас подчинил закономерностям. Когда тонкий лед, провалится. Эту закономерность Бог установил. И не надо ее нарушать. А я дерзко нарушаю и говорю, Бог молитву мою не услышал. Да нет, надо было помолиться и не идти. И все было бы хорошо. А ты нарушаешь Божий закон. Конечно, провалишься. Нет, иногда Бог отменяет действие закона, когда он находит нужным, но никогда нам это вздумается. Ну, допустим, Христос пошел по воде, Бог отменил действие закономерности. Но это право за Богом, Бог за собой оставил. Но мы не имеем такого права. Или, допустим, я залезу на крутую крышу 3-го этажа и по краю буду ходить. А когда сорвался, буду лететь и молиться. Покалечусь или нет? Покалечусь. Потому что если ты считаешься с Божьими законами, не надо залазить на крутую крышу, понятно, да? Или как по Ветхому Завету, ограждение должно быть.
Это по Божьему закону. А если нарушаешь закон, пострадаешь. И не говори, что Бог не ответил на молитву. Надо знать закономерности и их не нарушать. Так точно и в духовной жизни есть закономерности. Вот давайте рассмотрим. Ну, это я еще продолжаю рассказывать этот диалог в семье. Я им рассказывал и про крышу, и про лед. Потом говорю. Вот вы же нарушаете Писание, а говорите, что Бог не слышит. Бог ответит, Бог верен, но при условии, если ты не нарушаешь Божьи закономерности, они изложены в Писании. Ну, какую нарушила? Скажу. Ты сказала, сколько раз пробовала прощать? 300? А Христос сколько сказал? Не до 7 ли раз прощать брата? Он говорит, нет. До 77-жды, это 490. Еще 190 раз ты должна простить, понимаешь? И притом по-настоящему простить. Не так, что ты говоришь, я простила, а сама плачу. Ты не простила. Ну и ты сказала 300, наверное, ты преувеличила. Может быть, разов 150 только ты прощала. Ну, я так предполагаю. Ты обязана, хочешь жить по Писанию, обязана простить 490 раз. И притом полностью, основательно простить. А вот 491 раз можешь не прощать уже. Скажешь, все, я выполнила условия. Но если ты 490 простишь, посмотришь, какой результат будет в семье. Все поменяется. Ну, слушали, говорят, ну, хорошо, мы так много раз пытались. Ну, теперь поняли, что с нарушением Писания пытались. Пытаются, а Писание нарушают. Нет, так не пойдет дело. И вот для того, чтобы Господь ответил на молитву, нужно поступать по Писанию. Ну, вот, допустим, написано, «И вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову...» Это хорошие или плохие мужья? Конечно, плохие. Но если бы он, тогда пия. Нет. Он не покоряется слову. То есть это плохой. Но ты повинуйся мужу, и когда увидит он чистое, богобоязненное житие, кроткого и молчаливого духа, вот это будет по Писанию. Вот ты все эти этапы сделай, и посмотришь тогда, за этим авторитет Бога. Самый плохой изменится муж. Предположим, что не меняется, ну или жена не меняется, или муж, предположим. Ты начни по Писанию, обстоятельства не изменятся, а у тебя изменятся, как у тех учеников. Тема не поменялась же, да? Они как говорили о страдании, так и говорят о страдании. Но когда они посмотрели через Писание, все по-другому стало. Сердце загорелось, распятие, терновый венок, кровь, все, ничего не поменялось. А в душа поменялась, радость наполнила. Вот так и у тебя будет. Если даже не поменяется обстоятельства, все так мрачно, кажется, останется, но ты по Писанию начнешь поступать, все в сердце поменяется, радость будет, загорится, но Писанию нужно верить. Медлительно сердцем, чтобы веровать Писанию. А некоторые, ну вот я вот пример, который говорю, да, я не верю, что что-то поменяется, уже 300 раз пробовала. А еще 190 надо попробовать. И притом точно по Писанию, но чтобы это получилось, нужно верить. Итак, дорогие братья и сестры, молодежь, для того, чтобы укорениться во Христе и ходить в Нем, а мы будем сегодня слушать проповеди, сегодня и завтра, я хочу вначале обратить внимание, мы должны знать Писание, читать Писание, изучать его и верить Писанию, и строить жизнь по Писанию. И это нам поможет укорениться так, что мы удержим Евангелие и спасемся. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.